Глава третья. Свидание, письмо и отъезд. Еще не было 6 часов, а Василий Михайлович уж давно расхаживался около пруда в Таврическом саду. Грудь его волновалась от нетерпения. Он беспрестанно оглядывался во все стороны, не покажется ли в глубине какой-нибудь длинной тенистой аллеи знакомое белое платье, и повторял про себя: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты» и прочее. Вдруг кто-то сзади тихо прикоснулся к плечу его. Он оглянулся. Вера Николаевна, которую мы будем впредь называть просто Верочкой, стояла перед ним в том же костюме, в каком он видел ее вчера с маленьким зонтиком в руках. В довольно почтительном расстоянии от них, между зеленью, мелькала невзрачная и вечно угрюмая физиономия Верочкиной прислужницы. День был ясен и тих, листья не шевелились, по бледно-голубому небу кое-где летали разрозненные беловатые облачка. Зелень Таврического сада была как-то менее запылена, нежели прочая петербургская зелень. Близость воды придавала прохладу воздуху, воробьи, весело чирикая, скакали на дорожках. Вся эта обстановка могла, пожалуй, за неимением лучшего заставить даже и не такого мечтателя, как Василий Михайлович, на минуту отвлечься от города и позабыть его душную пыльную атмосферу и его здания, давящие вас своей громадностью. Но для Василия Михайловича этот сад с его бледной зеленью и полузаплесневевшую водой превратился в сущее Эльдорадо. Все казалось ему свежее и ярче. Он чувствовал, что праздник настает для души его, и она наполняется светлой, торжественной радостью. «Я опоздала немножко», — сказала с улыбкой Верочка, подавая Василию Михайловичу руку, которую он сжал крепко в своей, но, однако ж, не осмелился поцеловать. Они пошли по одной из аллей. Многое хотелось сказать в избытке чувства Василию Михайловичу, и он не знал, с чего начать. Верочка, читая смущение на лице его, заговорила первое. «Я боялась, чтобы вы не занемогли», — сказала она. «Вы вчера были так больны, вы сильно меня напугали». «О, это ничего, ничего, Вера Николаевна, теперь я совсем здоров, я так счастлив, что не в силах высказать вам. Моего счастья, кажется, было бы довольно, чтобы исцелить умирающего. О, если бы вы только знали, в каком сомнении я находился со вчерашнего утра. Мне все казалось, что вы не придете, что вы назначили мне это свидание для того, чтобы отделаться от меня, что, может быть, вы сердитесь за мою дерзость». «Полноте», — говорила Верочка, потупившись. «Я видела вашу искренность. Я почувствовала к вам такое сильное участие, что не могла не прийти, хоть бы единственно для того, чтобы узнать, тут ли вы, не сделались ли чего с вами. Знаете ли, однако ж я не должна приходить сюда больше. Это свидание должно быть последним». При этих словах, произнесенных тихим, прерывистым голосом, она подняла на него свои глаза, в которых выражалось какое-то боязливое сожаление. Она боялась огорчить молодого человека и, казалось, хотела вычитать на лице его, прежде чем он успеет ответить, впечатление, произведенное ее словами. «Последнее», — повторил Василий Михайлович, — «так-то всегда бывало со мной», — прибавил он, махнув рукой, думая, что вот нашлось, наконец, счастье, а оно и ускользает от тебя, как тень, как призрак. «Так вы были несчастны?» — спросила Верочка с участием. «Несчастьем, потому что я никогда не любил и не был любим. А это, может быть, еще больнее и тягостнее, чем потерять любимое существо». «Это странно, однако ж, я думала совсем напротив, что вы очень влюбчивы. Но скажите, отчего же это так? Разве вы не встречали ни одной женщины по себе? Или, может быть, вы влюблялись, но любовь ваша проходила так скоро, что вы не хотели назвать это любовью? Нет-нет, Вера Николаевна, даже малейшие вспышки минутного увлечения не способны были родить во мне те 2-3 женщины, с которыми я был знаком. Между мною и ими было так мало общего, и они, казалось, поняли это с первой встречи, потому-то и показывали ко мне нечто вроде презрения. Я тоже понял еще прежде их, и, не чувствуя в себе охоты насиловать для них свою природу, подчиняться для них условиям, постоянно и глубоко возмущавшим меня, бежал из их общества и стал по-прежнему вести уединенную жизнь, однообразную, не согретую ничьим участием, не оживляемую никакими тревогами, но, по крайней мере, свободную. Нет, я знаю, чувствую, что сердце мое способно любить, и если этот запас любви, наполняющий его, погибнет или растратится даром, то не моя вина. Почему же вы думаете, что я не из тех же женщин, для которых, как вы говорите, не стоит приносить ничего в жертву? Почему? Почему? Я и сам не мог себе дать отчета, почему, но только увидев вас, я испытал совсем не то чувство, какое испытывал при встрече с другими женщинами. Какой-то неведомый голос как будто говорил мне: «Она поймет тебя. Многое, что волновало тебя, изведало ее сердце. Вы не чужды друг другу». И я не обманулся. Я это чувствую, я вижу. Это свидание, этот разговор служит тому доказательством. И он не может быть последним. Нет, нет. Ради Бога, Вера Николаевна, не отвергайте меня. Позвольте мне чаще встречать вас. Узнайте меня короче. Мне грустно, поверьте мне. Но как же мне быть? Я выхожу замуж. Замуж? Боже мой, боже мой! Зачем я не встретил вас раньше? Может быть, я был бы навеки счастлив. Я расскажу вам все откровенно. Вы увидите, в каком я положении и что мне делать. У меня есть семейство. Отец, брат и замужняя сестра. С некоторого времени несчастья одно за другим поражают нас. Не знаю, как пережил их мой отец, который уже довольно дряхл. С него самого начались они. Он служит и жалованием содержит почти всех нас. Других доходов нет у него. Домик, в котором мы живем, хотя и наша собственность, но ничего не приносит нам, потому что мы сами живем в нем и еще требует беспрестанных поправок. Это очень старый дом, доставшийся папеньке после старшего брата его. Настали для нас разные грустные обстоятельства. Между прочим, с папеньки стали взыскивать значительную сумму, которую он должен был внести за другого по поручительству. Бог знает, чем бы это кончилось, если б не познакомился с нами случайно один молодой человек, богатый и имеющий, кажется, обширное знакомство. Он видел меня на одной вечеринке, мне вовсе не хотелось танцевать, потому что на сердце у меня было так тяжело, грустно. Только неотступные просьбы хозяйки дома, нашей доброй знакомой, заставили меня поехать на этот вечер, на котором я, однако ж, решилась пробыть не более 2 часов. Как увидите, эти 2 часа были употреблены с пользой. Молодой человек также почему-то не танцевал или, по крайней мере, танцевал очень редко и одни кадрили. Мы случайно разговорились, сначала о пустяках. Он спросил меня, отчего я с таким упорством отказываю всем мужчинам, меня ангажирующим. Я отвечала, что не расположена веселиться и что, если б согласилась танцевать, то усыпила бы своего кавалера. «Советую вам беречься», — прибавила я, — «чувствую, что я сегодня слишком нелюбезна и даже глупа». Но, несмотря на мое предостережение, он продолжал говорить со мной, всячески стараясь развлечь меня. В другое время он, может быть, и успел бы, потому что говорил не глупо, но на этот раз я только принужденно улыбалась на все его остроты. «Боже мой!» — воскликнул он наконец. «Что бы я ни дал, чтобы иметь возможность помочь вашему горю!» Это восклицание было услышано хозяйкой. «А вы знаете это горе?» — спросила она молодого человека, подходя к нам и взяв меня за обе руки. «Нет, я еще не мог заслужить такого доверия», — отвечал он. «Ну так я вам расскажу его», — сказала хозяйка, — «и вы, может быть, в самом деле поможете? У вас такие связи». Она увела нас в другую комнату и рассказала молодому человеку все папенькино дело. Он обнаружил большое непритворное участие, обещал хлопотать и просил позволения сперва приехать к нам, чтобы переговорить с папенькой. Молодой человек сдержал свои обещания, ездил, просил и хлопотал, но денежное взыскание с папеньки остановлено быть не могло. Откуда нам было взять эти деньги? Папенька ходил совершенно убитый. Мы не знали, к кому бы прибегнуть. Друзья в этих случаях обыкновенно щедры только на советы. Хоть в воду кинься, такое было положение. Однажды молодой человек является к нам и застает папеньку в припадке ужасного отчаяния. Я тоже плакала горько. Последняя надежда наша пропала. Мы обратились к одной богатой помещице, жившей в провинции, и которой папенька некогда оказал большие услуги. Он выиграл процесс, от которого зависело все ее состояние. Она несколько раз помогала нам, когда мы были в нужде. Правда, это были почти всегда небольшие деньги, но мы могли надеяться, что она, зная честность папеньки и помня его услуги, не откажет и в более значительной сумме. На наше несчастье помещица умерла, и письмо, посланное к ней, было возвращено нам назад уже наследниками. Молодого человека тронуло положение наше, и он предложил папеньке нужные деньги. Мы не знали, как благодарить его, но он тотчас же уехал, сказав, что деньги будут доставлены вечером. На прощание я крепко пожала ему руку и, вся в слезах, сказала ему: «Этого я не забуду, пока жива». Но этим еще не кончились услуги нашего нового знакомца, потому что не кончились наши несчастья. Я сказала вам, что у меня есть еще брат, 19 лет. Он поступил в армейский полк, там, упустив из виду, что мы живем в постоянной нужде, начал он вести жизнь, далеко превышавшую его средства. Папенька узнал это со стороны, от одной старушки, нашей дальней родственницы, приезжавшей оттуда в Петербург помещать куда-то маленького сына. Это несказанно огорчило папеньку. Однажды утром мы получили от брата письмо. Папенька был на службе. Я узнала по адресу руку брата, но предчувствие что-нибудь недоброе решилось распечатать письмо и прежде прочесть его сама, с твердым намерением не показывать его батюшке, если она будет содержать в себе какое-нибудь грустное известие. Так и случилось. Брат писал, что он сделал 2000 рублей долга и дал честное слово заплатить его через 10 дней, от того дня, как послал к нам письмо. Именно столько времени требовалось на то, чтобы получить от нас ответ. Что было делать? Обращаться опять к молодому человеку было бы неделикатно, щекотливо, как вообще занимать у лица, которому не заплачен старый долг. Одно средство находилось в нашем распоряжении. Мы могли продать свой домик, самим нанять где-нибудь уголок и жить процентами с остальных денег. Но скоро ли найдешь покупщика? А брат требовал немедленной присылки. Однако ж письмо я не тотчас показала папеньке и несколько приготовила его, Он, казалось, ждал подобного удара и на совет мой продать наше последнее достояние, дом, не возражал ни слова. В тот же вечер приехал к нам молодой человек. Он нашел нас обоих опять печальными, потому что, как я ни старалась скрыть горе, но не могла. Лицо мое изменяло мне. Мы решились просить молодого человека поискать покупщика. Он вызвался с удовольствием, но, уходя от нас, отозвал меня в сторону и сказал: «Послушайте, Вера Николаевна, скажите мне откровенно, что заставляет вас продавать этот дом, к которому вы привыкли и который еще вовсе не так ветх, как вы говорите с папенькой?» «Эта мнимая ветхость только предлог. Я вижу, тут что-то кроется. Если вы имеете ко мне хоть малейшую дружбу, если считаете меня достойным вашей доверенности, объясните мне настоящую причину вашего решения». Я рассказала ему, в чем дело, и даже дала прочесть письмо брата. Он ничего не отвечал и только молча покачал головой, потом подал мне руку и произнес: «Постараюсь обделать дело как можно скорее. Благодарю, что вы обратились ко мне». Между тем я написала к брату письмо, чтобы успокоить его, и просила только не ставить нас снова в такое затруднение. 3 дня не являлся к нам молодой человек, и о покупщике не было слуха. Мы начинали беспокоиться, как вдруг получаю я от него на мое имя письмо. Он писал, что из-за 2000 не стоит продавать дом, что он в эти 3 дня успел достать их и уже отослал в Т на имя брата. Признаюсь вам, хоть это письмо меня и очень обрадовало, потому что мне было крайне жаль расставаться с нашим домиком, где я выросла и воспитывалась, но в то же время оно заставило меня задуматься. Мне было как-то странно, удивительно, что этот молодой человек до такой степени добр к нам, услужлив. 2 услуги его, оказанные нам, могли даже назваться благодеяниями. И неужели все это делается без всякой отдаленной цели, единственно из доброты сердечной? Но какую же постороннюю цель мог он иметь? Какие виды? Я читала много романов и часто судила по ним о людях, сравнивала встречавшиеся в жизни лица с героями этих романов, применяла свое положение к разным вычитанным положениям, и потому очень естественно заключения мои и образ действия бывали по большей части ошибочны. На этот раз я тоже в голове своей создала что-то вроде романа. Не знаю, отчего мне вообразилось, что молодой человек имеет намерение стеснить впоследствии папеньку и заставить меня выйти за него замуж. Иногда мне казались смешны мои собственные мысли, тем более, что последние 2000 были даны даже без векселя, но, тем не менее, я не могла от них отделаться. Молодой человек продолжал к нам ездить, был по-прежнему предупредителен и ласков и со мной, и с батюшкой. Он проводил у нас целые вечера и оживлял своим веселым характером нашу монотонную жизнь. Он избегал всякого случая говорить об оказанном нам одолжении. Если речь заходила о людском эгоизме, о том, как редко сохраняют в нужде друзей своих, он тотчас переменял разговор. Его деликатность заставляла меня краснеть за мои глупые мысли. Узнав его короче, я увидела, что это в самом деле добрейшая душа в мире, хоть он и старался иногда прикидываться по какой-то очень забавной странности эгоистом, практическим, жестким человеком. Наконец ему удалось одолжить нас еще раз. Сестра моя, бывшая замужем за одним спекулятором и аферистом, всю жизнь хлопотавшим, как бы нажить себе огромное состояние и прожившим на разных акциях то, которое имел, овдовела, После покойника осталось столько разных долгов, что для уплаты их оказалось необходимым продать все его движимое и недвижимое имущество, да и того еще было мало, так что сестра осталась совершенно без приюта и без куска хлеба. В надежде отыскать себе впоследствии какое-нибудь место, она на время поселилась у нас. Сестра моя, женщина добрая, трудолюбивая, серьезная, самой строгой нравственности. Молодой человек познакомился с ней, и не прошло 2 недель, нашел ей место классной дамы при каком-то благотворительном женском заведении, место, совершенно обеспечивающее ее существование. Благодарность папеньке за все эти поступки нашего знакомого была невыразима. Он привязывался к нему с каждым днем больше и больше. Прибавьте к этому разные мелкие услуги, которые часто ценятся не менее больших, потому что показывают внимание и уважение к вам. Молодой человек доставал папеньке разные книги, привозил нам билеты в театр, играл с папенькой по самой маленькой в преферанс и всех привязал к себе своей снисходительностью, своим легким откровенным характером. Но папеньку беспокоила мысль, как расквитаться с этим кредитором. Чем он был деликатнее, тем скорее папеньке хотелось заплатить ему. Занимая, он имел в виду откладывать ежегодно половину своего жалования на уплату этого долга, и для этого решился сократить некоторые расходы. Но одно обстоятельство ускорило уплату. По вскрытии духовного завещания помещицы, которой, как я вам говорила, папенька выиграл огромный процесс, оказалось, что она оставила нам участок земли, стоивший, по крайней мере, 1015 серебром. Какой-то сосед помещицы узнал об этом, тотчас сделал нам предложение продать ему участок, смежный с его имением. Мы, разумеется, были очень рады, и деньги были немедленно, по совершении купчей, возвращены молодому человеку. Но услуги его были так важны для нас, папенька так полюбил его, что ему ужасно хотелось чем-нибудь выразить свою благодарность. Он призвал меня и стал совещаться, чтобы подарить на память в именины нашему бывшему кредитору. Я вызвалась вышить ему сонетку. Сонетка была очень хороша, и когда я отдала ему ее, то он был так рад, что я даже удивилась, неужели такая ничтожная вещь может доставить столько удовольствия мужчине, и довольно солидному мужчине, а не мальчику. Он начал меня уверять, что эта вещь не расстанется с ним, что с ней будет связано воспоминание о лучших днях его жизни. Словом, наговорил мне таких вещей, каких мне от него никогда не приходилось слышать, и которые казались как-то странны на языке у человека, никогда не упускавшего удобного случая посмеяться над сантиментальностью. Правда, я иногда подозревала, что он лжет, что он говорит не от души, потому что мне случалось заметить 2-3 взора его, брошенные на меня украдкой, когда он сидел с папенькой за картами, а я работала или читала в другом углу. Эти взоры были так нежны, так сладки, что мне всегда приходило после охоты спросить у папеньки, не проиграл ли его партнер, и папенька отвечал мне: «Ремезиться, страшно ремезиться!» Не знаю, зачем люди хотят казаться не тем, что они есть, и даже самые хорошие люди. Итак, принимая от меня сонетку, он чуть не объяснился мне в любви. Я отделалась шуткой и не придала особого значения словам его, хотя тон, каким они были сказаны, уже изумил меня. После уже они стали для меня яснее. Вечером я получила от него формальное письменное объяснение в любви, в котором говорилось, что он давно любит меня, но не смел открыть мне, и притом он находился в таких щекотливых отношениях к нам, что сделать это предложение раньше казалось ему неделикатным, значило как будто требовать благодарности за оказанное одолжение и прочее. Потом он просил меня сказать ему откровенно, положа руку на сердце, каковы чувства мои к нему и согласна ли я быть его женой. Я показала это письмо папеньке, который очень обрадовался. Эта мысль, казалось, давно уже была у него на уме, но он не высказывал ее, ожидая, не сделает ли кто-нибудь из нас первого шага. «Что ж ты ответишь, Вера?» — спросил потом папенька, гладя меня по голове и устремив на меня пытливый взгляд. «Я сама не знаю», — отвечала я, — «подумаю, папенька. Это предложение сделано так неожиданно, что мне в самом деле нужно было хорошенько подумать, взвесить, разобрать свои чувства». На другой вечер папенька пришел в мою комнату, посадил меня подле себя на диван, обнял и тронутым, дрожащим от волнения голосом спросил, надумалась ли я. Казалось, по торжественным приемам его, что он собирается сказать мне что-то важное и серьезное. Действительно, на ответ мой, что нет еще, он стал уговаривать меня не отказываться от этой партии. Говорил, что он уже стар и желает видеть меня пристроенной, что у меня нет впереди блестящей будущности, что бедной девушке не должно быть слишком разборчивую на женихов, и что поступок человека, предложившего мне свою руку, очень благороден. Потом он прибавил, что этот случай предоставляет нам возможность достойно выразить ему нашу благодарность за все, что он для нас сделал. Папенька заключил свою речь следующими словами. «Впрочем, дитя мое, я не принуждаю тебя, ты не ребенок и можешь сама рассудить. Говорю тебе, что, согласившись на это предложение, ты истинно утешишь своего старика отца, ибо это докажет, что ты добрая, благодарная девочка». Я была очень взволнована речью папеньки. Ему самому хотелось бы подольше не расставаться со мной, но он желал мне счастья и думал, что тот, кого судьба посылает мне, может сделать меня счастливей. Я обещала дать решительный ответ через час и сдержала свое обещание. Через час я пришла к папеньке с готовым письмом в руке, в котором изъявляла молодому человеку свое полное согласие.